Мы приехали позапрошлым летом, увидели вымирающую деревню. Она была вся бурьяном заросшая и яблоками засыпанным. Походили, посмотрели, и стало деревню жалко. Здесь одинокие бабушки, дедушки доживают свое, и деревни бы там, не знаю, года через 2-3 бы не стало.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» жители деревни Соломина Кировской области.
90 лет, старуха, и ты послала ко мне корреспондентов песни петь. Как хоть тебе не стыдно?
Привыкнуть надо было, да, дотронуться до козы, а еще тем более научиться доить. Никто не учил, пришлось самой там что-то подергать, что-то там потекло.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:00 пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. И я сегодня хочу поговорить о человеке, который сам является вот этим будущим и вот этими изменениями. О художнике Петре Павленском, который, на мой субъективный взгляд, является ведущим современным художником в нынешней России. Его акции, в том числе последняя, в конце 2015 года, «Угроза», «Поджог дверей Лубянки», является, наверное, самой мощной художественной акцией за последнее время. Может быть, со времен акции группы «Война» с мостом. И сегодня поговорить о Петре Павленском, его творчестве, его жизни, к нам пришла его соратница Оксана Шалыгина. Как я понимаю, Оксана, слово «жена» нельзя, ну не нельзя, но как бы вы предпочитаете употреблять. Да, не приветствуйте, потому что у вас нет как бы официального брака, вы отрицаете. Вы знаете, вот это, я в связи с этим, может быть, первый вопрос хочу задать. Вот это вот, скажем, отрицание брака, ваш достаточно аскетичный образ жизни, а вас сравнит как-то с авангардом? Вы авангардисты с Петром?
Нет. Если говорить об искусстве, то мы занимаемся политическим искусством.
Но оно же может быть авангардным. Вот у вас, когда было вот на Радио Свобода в ноябре, был небольшой фильм сделали, и вот я смотрел интерьеры вашей квартиры, у вас там на видном месте книжка про авангард стоит. Вы не чувствуете какой-то близости вот с этими жизнестроительством таким и с политическим искусством? Это же тоже политическое искусство 1920-х
годов? Ну, это очень громко сказано. Авангард у нас, чем мы отличаемся, я думаю, это тем, что не вписываемся в рамки, которые предлагает государство, а пробуем строить, выстраивать свои формы жизни, вкладывать в них смыслы, которые нам близки, и действовать вот как наметили, так и действовать. Вот, ну да, это, наверное, вот это редко бывает. В искусстве акционизм – это, в принципе, такая достаточно устоявшаяся форма современного искусства.
Вы себя чувствуете наследниками вот этого акционизма, скажем, венского акционизма 60-х, 70-х годов?
Ну, скорее акционизма, который был, ну, близок к акционизму, который был, ну, вот Александр Бреннер, например, да, вот эти все прямые, ну, такие вот акции прямого действия, но которые художественно как-то обрамлены. Я не акционист, Петр акционист, и, конечно, лучше, чтобы он на этот вопрос отвечал, но думаю, что да, он думает, что он, ну, работает вот в этом ключе.
Ну, вы знаете, осмелюсь предположить, что вы в какой-то степени уже тоже акционист, потому что его проект, он уже, его акция, она развивается во времени, и вы тоже участник этой акции, собственно, ваше там появление или не появление.
Ну, на каком-то этапе я появляюсь,
Участие – это тоже продолжение вот этой акции. Знаете, вот какой хочу вопрос задать. Но вы здесь, кажется, очень близки с Петром в отношении к собственному телу. У меня вот эпизод, который впечатлил, когда вы, так сказать, поняли, что пошли против истины, да, не сказали ему всю правду по одному эпизоду, как вы договаривались, вы, чтобы изжить вот это вино, отрубили себе фалангу мизинца.
Скорее, не вину, это вот если, как я это вижу, это была, я восстанавливала связь между словом и реальностью. То есть, когда ты нарушаешь слово, это даже, ну, не в истине дело. Дело в том, что ты друга предаешь. То есть ты нарушил слово. То есть больше тебе человек не верит. Он просто не может тебе верить. Потому что ты один раз нарушил, все, соответственно, ты сломал все. И чтобы восстановить эту связь, вот произошла история, да, с пальцем. Собственно, я его отрубила, потому что это было действие, которое было по силе равное вот нарушенному слову.
Тому, да, так сказать, наказание, само собой, самонавязанное наказание было как бы равносильно преступлению.
Цену я назначила.
Цену есть, сама.
Да.
Но это тоже в своем роде, это не было своего рода художественным жестом?
Абсолютно.
Который идет в контексте того, что Петр делал со своим телом?
Нет. То есть это было сделано при закрытых дверях, об этом вообще никто не знал, кроме детей, которым я сказала, что я собираюсь это сделать. Вот. И, ну, которые меня, кстати, поддержали и сказали, что это круто, не каждый на это решится. Я тогда еще сильнее стала, ну, более уверенно стала к этому относиться.
То есть дети поддержали вас в этом,
да,
решении отрубить
себе
палец?
Ну, они знали, какой был сложный период, и они знали, как мне тяжело, и как я переживаю все это очень серьезно. Вот, когда мне пришло это как избавление, вот эта мысль от вот этой всей ситуации, ну, я же не знала, на самом деле, как повернется. То есть я не знала, как Петр воспримет. Это был жест ради вот меня, это мне самой он был нужен.
И он нормально воспринял, и после этого уже отношения были восстановлены?
Ну, он оценил, я думаю, оценил цену. То есть это было не просто какое-то, да, там... ну, во-первых, это было задумано, сделано. Он прекрасно понимает, он делает акции, он знает, как это... Ну, сложно. Я видела всегда, как, ну, что с ним происходит, когда он готовится. То есть это действительно напряженный очень период, там, в течение недели где-то. Когда человек в себе, вот он ходит, ну, и в себе он постоянно перемалывает вот эти страхи, там, все, что всплывает, в общем, когда какая-то ситуация отличная вот от нашего обычного поведения, ты ее задумываешь, ты с этим живешь, спишь, ешь, ходишь. Ну, и наступает, собственно, момент, когда ты надо это сделать, это такой... Ну, в моем случае это сложный был момент. В случае Петра с акциями, там уже как бы в самой акции, там уже вообще он не думает об этом.
Он внутри себя эти акции готовит? Он с вами не советуется?
Ну, бывает по-разному. Ну, конечно, советуется.
А что касается последней акции «Угроза»?
Нет.
Вы как об этом узнали?
Из СМИ.
Из СМИ? То есть уже когда он был задержан,
да,
и все это просто. А как другие акции какие-то советуются?
Ну да, конечно, мы обсуждаем, но мы все время вдвоем. То есть у нас мы очень замкнуто живем, и круг общения у нас, ну, практически его нет. То есть мы друг на друге сильно сосредоточены. Вот. Но, безусловно, мы находимся в контексте, который, ну, и обсуждаем проблемы, которые есть, и таким образом там рождаются иногда какие-то решения.
Эта акция, мне кажется, была принципиально другой, потому что, по сравнению с его предыдущими резонансными акциями, потому что он не использовал в качестве орудия собственное тело. Только тело, которое он так бы предал в руки правосудию, да, или левосудию, смотря как у нас называть его. Вот. Но впервые до этого все его акции, они использовали тело в качестве орудия.
Здесь вот, ну, такой вопрос важный, что всегда за этим стоит. То есть если, когда использовалось тело, это всегда был разговор вот о тюрьме повседневности, в которой, собственно, человек, вот он в теле в своем, он заперт, и в этой тюрьме он находится. И вот это голое тело, это всегда был разговор вот о тюрьме повседневности. Потом была акция «Свобода», это
вот какая?
Коллективным, это на мосту, когда покрышки.
Это когда жгли покрышки,
да,
на
поддержка
около
Майдана.
Спаса на крови.
Да. Вот, это было сделано коллективным субъектом, и в этой акции он говорил о возможности освобождения из этой тюрьмы. Вот как бы как вот бунт, как революция, как огонь, какое-то действие. Причем именно как бы, когда много людей это делают. А в последней он говорил об угрозе, то есть вот эта власть, которая удерживает человека в этой тюрьме. То есть вот оно все идет так по этапам достаточно, и сейчас вот как завершающий, да, этап такой ситуации, как у нас сейчас в стране происходит, ну, власть действительно удерживает. То есть уже ничего нету больше, кроме нее.
Да, но здесь очень точное название угрозы, я даже вот об этом написал пару колонок в свое время, что потому что угроза, собственно, это главный ресурс власти, это то, что Лубянка, то, что ФСБ продает власти в качестве главного...
Страх.
Да, и то, что, так сказать, называется «продавцы угроз». То есть существуют профессиональные корпорации, каждая из которых продает власти и обществу свою угрозу. Вот угроза фашизма в Украине, вот угроза отъема Крыма американским флотом, вот угроза цветной революции. Соответственно, они соревнуются в производстве угроз, и как бы и Петр, что он пародирует вот это вот, да, создавая...
Ну, скорее формулирует.
Формулирует.
Формулирует, и вот как бы в художественном поле посредством акции, это все показывает. Плюс вот эта вот реакция, да, каждый раз еще.
Какое ваше отношение, преемственность или как вот с наиболее крупным резонансным акционизмом последнего пятилетия, с войной и затем с Pussy Riot?
Мы как-то с Надей Толоконниковой говорили, что я все время, до знакомства с ней, мы часто говорили с Петром о том, что почему же они все-таки закончили. Так же жалко, что могли бы все делать акции, было бы круто и было бы... Это все важно и нужно в России. Но оказывается так, что получается невозможно по-другому. То есть была группа «Война». Когда группа «Война» раскололась, одна часть войны уехала.
Вы их знали всех?
Войну нет.
Нет.
Потом началась московская история войны. Потом началась Pussy Riot, соответственно. И потом, когда сели Pussy Riot, начался Петр.
То есть одно переходит в другое.
Оно как-то какая-то прям вот реально преемственность, потому что вот как будто эстафетная палочка передают, и как будто бы невозможно, чтобы было два акциониста.
А Pussy Riot, как вы относитесь к их, так скажем, медийной уже составляющей?
Которая сейчас происходит?
Да, которая сейчас происходит. К истории после тюрьмы, ко всей этой международному гастролям.
Я думаю, что им очень было тяжело, и на них, на самом деле, это же было все случайно. Случайно получилась, мне кажется, такая большая шумиха из этого. И то, что суд был, никто же этого не ожидал. И они, я думаю, что просто не были готовы к такому количеству внимания и испытаний, которые они действительно прошли. Они же сидели в тюрьме и в лагере, все это с ними было. И то, что было потом, то, что мы сейчас видим, это вот как следствие вот этой внезапности. Потому что вот у Петра, например, у него абсолютно нет элемента случайности. То есть все какие-то варианты развития событий, они просто просчитаны.
Вообще, да. У меня такое ощущение, что вот сейчас даже, и как вы считаете, он просчитывал реакцию государства на его действия, что все станут поневоле участниками его перформанса, и судьи.
Акции только не перформанс.
Да, здесь акция.
Есть разница между перформансом и акцией, вы знаете.
Объясните, я думаю, нам.
Вот перформанс, возможно, акцию невозможно осуществить в пределах институции, потому что это делается всегда в реальном времени и всегда в контексте города. То есть
да.
И реакция, вот эта непосредственная реакция власти, это и есть вот, собственно, задача акции.
Ну да, перформанс он в закрытом, в музейном пространстве делается.
То есть акция, она срывает декорацию власти и на акцию реагирует. А перформанс, да, ты можешь людей пригласить на перформанс, там, денег тебе могут за это заплатить, ты можешь сделать это в институции или в любом, даже на улице, но ты уже, вот это у тебя есть программа, и ты будешь точно знаешь, кто участвует, такое немного театральное действие.
Ну да, здесь и остается элемент условности, театрализованности и как бы институциональности.
То есть там все точно пойдет,
да.
Вот как ты запланировал, то есть никто не вклинится к тебе, потому что ты уже простроил вот эту систему.
А акция — это взаимодействие художника с открытием.
Причем, да, непосредственно в реальном времени. Да, да, да. Но она нацелена на то, чтобы, по крайней мере, акции Пети, он же вклинивается в реальность вот этими жестами, да, своими переносом контекста, например, как было, вот, например, на фиксации. А власть, поскольку они функционеры, они обязаны среагировать. То есть здесь начинается сразу же взаимодействие с властью. И дальше вот мы видим... Как власть действительно себя проявляет на самом деле. То есть обычно это скрыто.
Очень часто, что мне интересно с акциями Петра, что представители власти, такие Савлы, превращаются в Павлов. То есть многие представители власти неожиданно обращаются в его веру.
Ну, не многие, но один.
Ну, следователь, который был. Нет, по-моему, еще вы рассказывали, как когда он... рот зашил, да, врач там...
Мы сейчас не можем же сказать, что сейчас есть карательная психиатрия. Соответственно, они как бы, а все-таки они не на службе у МВД сейчас работают. Но ни один психиатр ни разу не подтвердил его невменяемость.
Ему не грозит сейчас, постоянно было о вот переводе в институт сербского, тот самый,
который... Мы пока не знаем официальное заключение.
Тот,
я думаю, что нет. Если
как
честно.
Раз он уже посетил однажды.
Потому что сербского были предельно тактичные и предельно к нему внимательные, напуганные там до безобразия. И, в общем, пылинки там с него сдували.
Но власти легче, как вы считаете, его было бы объявить сумасшедшим? То есть это было бы самым простым решением?
Это для нее было бы выходом не марать самим руки и не изображать из себя опять палачей, которые судят художника. То есть, а жестом они не могут объявить просто потому, что сейчас они этого не могут сделать, потому что он их оскорбил. Ну, хотя огонь сложно назвать оскорблением.
Здесь, да, здесь очень интересно наблюдать за тем, как власть не знает, как делать, как поступать с ним. То есть впервые я вижу замешательство. Это там, я не знаю, Обама не может привести власть в замешательство. Я не знаю, кто там, Ким Чен Ын. А вот Павленский, он видно, как работают, так сказать, крутятся со скрипом вот эти вот шестеренки в головах людей, и они не знают, как это. Вот он бы еще, тем более, что он идет ва-банк, просит это квалифицировать как терроризм. Вот, тут уже вообще полный.
То есть, по сути, здесь получается, что здесь сколько вариантов не просчитывай, везде он власть имеет, по сути. То есть, ну...
Ну да, в этом, конечно, удивительная магия.
Первое, это то, что они дали это сделать. Первое, это то, что они были настолько расслаблены, что все-таки это получилось сделать, в центре города поджечь дверь Лубянки. Сейчас мы будем смотреть на последствия.
Причем, да, там такой расслабленный милиционер как-то подходит, люди спокойно снимают вот это обыденность всего, машины куда-то едут дальше.
Там вообще получилось смешно, потому что там на видео видно, что ехала просто случайно гаишная машина, а вот этот человек, который здесь сидел, он даже не вышел. Он потом вышел только, когда уже эти все прибежали.
Ну, там расслабленные коты такие сытые сидят, они как бы не думают, что там что ли возможно. Это не какие-нибудь голодные гаишники.
Хотя, типа, это правительственная трасса, они должны там быть очень сильно начеку.
Мы продолжим наш разговор с Оксаной Шалыгиной, партнером, соратницей художника Петра Павленского об искусстве будущего, оно же искусство авангарда, может быть, пришедшее к нам из 20 века, через небольшой перерыв. И снова здравствуйте. В эфире программа «Футурошок», в студии Сергей Медведев. А в гостях у нас сегодня Оксана Шалыгина, соратница художника Петра Павленского. И она нам рассказывает о, собственно, той жизни, жизненном проекте, который они с Петром ведут, и вот часть, которую мы видим в его акциях. Я хочу поздравить, немножко запоздал, но на этой неделе у Петра был день рождения, да, я понимаю, 8 марта. Вам удалось как-то передать ему поздравления? Вы же как, вы можете его видеть?
Нет, я его не могу видеть, но поздравления, я надеюсь, что удалось передать. Мы ездили к Бутырке и делали там, ну, сделали там салют вот с Машей Алехиной и еще другом. Вывесим видео, я думаю.
А свидания вам запрещены?
Ну, мне они не запрещены, потому что у меня все-таки есть статус. Я как бы на языке вот бюрократическом, я как гражданская жена все-таки числюсь, потому что у меня дети, и да, все общее. Да, могли бы давать, и я могла бы их брать, но для этого нужно просить дознавателя разрешить мне это сделать. И он, ну, у нас сразу с ним, на самом деле, мы в конфликте находимся, потому что он мне сказал, что... Он даст мне свидание только в случае, если я приду к нему на допрос. Естественно, я отказалась.
То есть это Петр меня поддержал. Инструмент давления. Абсолютно. Следствия на вас и через вас
шантаж,
на Петра.
Да.
Фактически шантаж.
Да.
Так что сейчас на Бутырке, и когда суд?
Следующий неизвестно. До 5 апреля, по-моему, продлил под стражей. Да. Сейчас вот будет суд 22 марта по питерскому делу с покрышками. До сих пор еще идет.
А, тот суд еще...
Да, выездной будет теперь в Москву.
А, то есть его повезут в Питер?
Нет, суд приедет.
А, суд приедет. А там какая статья обвинения?
Тоже та же самая. Только там у него вандализм с группой лиц совершенный, а здесь у него по мотивам ненависти.
Мотивом ненависти.
Что ему очень льстит, и он мне, ну, как бы говорил много раз, что обязательно надо это проговаривать, что по-другому порядочный человек не может относиться к такой организации, как ФСБ.
К вопросу о датах. 8 марта – день рождения Петра, и 8 марта – это 8 марта. Для вас это праздник?
Нет.
Ваш же последний журнал «Политическая пропаганда», он посвящен вопросам феминизма. Угу. А почему вы как феминистка, скажем, не поддерживаете вот эту вот феминистскую составляющую 8 марта?
Ну, выпуск посвящен, так скажем, борьбе с патриархатом в его разных проявлениях, в том числе, если даже в женской структуре есть патриархальные вертикали, все равно буду с этим бороться, потому что, ну, патриарх может быть как женщина, так и мужчина. Нет, ну, у нас, в принципе, есть такое... отношение, ну, к этим официальным датам, потому что, ну, сейчас уже понятно, что это не имеет ничего общего ни с борьбой женщин, ни с феминизмом, ни тем более в России феминизма вообще как такового нет. То есть есть какие-то вялые попытки выходить на митинги, я не знаю, все, я не понимаю цель этого всего и в этих движениях не участвую. У меня своя борьба с патриархатом.
Тогда в рамках того проекта, который вы с Петром ведете? А с чем вообще, по большому счету, как можно сформулировать цели вашей борьбы?
Вообще?
Шире. Ну да, тех акций, которые делает Петр.
Ну, просто нужно задать себе, ну как, мы задаем себе вопрос, в чем смысл нашей жизни? Мы понимаем, что мы живем в государстве, и если мы будем вот этим удобным скотом, которым хочет нас видеть и сделать государство, да, мы перестанем думать и станем автоматически подчиняться, то нас, в принципе, нас не будет. А мы видим цели своей жизни, и смысл своей жизни все-таки в опровержении власти и в построении своей формы жизни, которая нам интересна, и жить так, как нам хочется.
Это власть как власть, любая власть, скажем, если бы вы жили
власть
в Германии,
как аппарат насилия,
если бы вы жили в Америке, вы бы тоже, как бы, ваш склад личности толкал бы вас на такого рода поведение радикальных художников, акционистов?
Ну, я не люблю отвечать на вопросы, если бы там, да как бы, мы живем в России, и у нас власть, еще Ленин, да, про это писал, что власть — это аппарат насилия, который должен быть направлен на любого там несогласного человека с этой властью. Вот так мы именно ее воспринимаем. Все же началось вот с того момента, когда была атака на Pussy Riot, была атака на искусство, и стало понятно, что это все находится очень-очень рядом с нами.
То есть для вас это пробуждение началось с суда над Pussy Riot? А для Петра еще раньше?
Нет, вот
тоже.
То есть
это
в тот момент мы поняли,
у
нас просто вот декорация упала.
Декабристы
вот
разбудили Герцена, Pussy Riot разбудили Павленского.
То есть она была это была декорация, мы не видели, что происходит за ней. Когда стало вот это слово искусство, и понятно стало, что атакуют искусство, которое, казалось бы, нам раньше казалось, оно выше, да, вот этих всех отношений. А тут все это внедрилось и вклинилось туда, и декорация упала, и на нас просто хлынул поток вот этого всего понимания, где мы находимся и что сейчас происходит. И не реагировать уже не представлялось возможным, то есть можно было только что-то делать.
Я понимаю, конечно, что мы здесь в жанре альтернативной истории, если бы да кабы, но я смелюсь предположить, мне кажется, что если бы вы были в других контекстах, в других местах, вы все равно бы, наверное, какую-то борьбу вели, потому что мне кажется, что ваша борьба, она шире, чем современное российское государство. Это же не Ленин только, собственно, это и Макс Вебер определение государства дает как легитимная монополия на насилие. Любое государство есть насилие, да, это вся социология.
Ну, у нас просто разные тюрьмы.
Теория государства,
Она одна, у нас здесь другая.
Да, тюрьмы разные, но мне очень интересно то, что вы сказали в первой части нашего разговора, то, что вот Петр пытается вырваться из тела, как из тюрьмы повседневности. Потому что здесь, конечно, огромная философская проблема поставлена, которая, скажем, Мишелем Фуко исследовалась, его работа о биополитике. Я, например, вижу, как интересно вот мог бы о Петре писать современный итальянский политический философ Джорджо Агамбен, который говорит о голой жизни. Вот у него вот это понятие bare life, и как вот это вот я в чистом виде иллюстрации, я взял бы вот тело Павленского, обмотанное колючей проволокой. То есть здесь очень сильные какие-то такие онтологические, экзистенциальные метафоры, которые выходят далеко за пределы просто Лубянской площади.
Ну, в философию уходит, да?
Да, да. Они, конечно, очень философские. Я вижу здесь такое протестом. А что касается желания Петра квалифицировать это как терроризм? Это что?
Это скорее требование держаться логики, да, власти. То есть, если уж ты власть, то у тебя должна быть какая-то логика. То есть, почему группа АБТО, да, и в частности, там, много же народу там посадили. Ивана Сташин, да, ему дали 13 лет за подожженную дверь ФСБ просто в другом районе Москвы. Ему пришили создание террористической организации, и следующее. Потом Сенцов, да, и Кольченко.
Да.
Ну, опять же, это не основные. Есть, я думаю, еще какие-то такие прецеденты. То почему сейчас это вандализм? Ну, что происходит? Почему? Вот он показывает это.
Ну да, то есть доводит до предела логику власти и говорит, что если есть терроризм, то вот он.
Ну, то и мне 20 давайте, что.
То и там терроризм. Ну да, но и в этом смысле, мне кроме того, кажется, его акции визуально являются такими взрывными, что, знаете, как у Гребенщикова, есть каждая песня террористический акт. Это, собственно, каждая акция террористический акт.
Ну, последняя, она, конечно, наиболее такая опасная в плане накаления вот это вот повышение температуры градуса. Напряжение с властью, да, конечно, это абсолютно ее поле.
Ну да, собственно, и инструменты власти, как огонь, и терроризм, и, собственно, локусы власти. Ну, он же еще тоже, мне интересно, он работает с такими, с местами власти. Собственно, забор института Сербского, Красная площадь. Лубянка
законодательное
теперь.
Собрание. Ну, конечно, все время идет разговор о взаимодействии человека и власти. То есть человека в государстве и вот в этом во всем, как обычно человек себя может чувствовать, видеть и где он на самом деле находится.
Дети, как я понимаю, хотя они не... Сколько вашим девочкам?
5 и 8.
5 и 8. Они сейчас тут у нас в студии, занимаются мирно своими делами, они со своими планшетами. Они осознают все, что происходит, противостояние с государством, опасности, которые окружают вашу жизнь?
Ну, да, они, конечно, они непростые, да, то есть они это все знают давно. С самого рождения они находятся, и они все это видят, они видят какие-то приготовления, там, все это на их глазах. Естественно, Петр и я, мы беседуем с ними, там, он водил их, например, вот в клерикальное учреждение, там, церковь, рассказывал, как вот воздействует ладан, звук, свет, вот этот свечи, как создается образ такого вот... Такого заманивания к себе, чтобы вот через вот это вот, например, через это учреждение внедрять государственную идеологию. То есть они это ко всему к этому относятся как к данности. То есть, ну, они привыкли, ну, где-то им, да, там, может, неинтересно даже быть это все, но они все время постоянно это слышат, и акции воспринимают спокойно, на самом деле. То есть, и, ну, вот, конечно, они скучают сейчас, потому что они любят безумно Петю. Просто им не хватает именно тоже общения, каких-то прогулок совместных, а так спокойно.
Ну, в целом, как я понимаю, вас бытовая сторона мало беспокоит. У вас достаточно аскетичная квартира.
Слово аскетичное просто тоже не очень нравится, потому что оно все-таки указывает, ну, оно такое немного тоже религиозное. То есть это
Ну, с точки зрения современной цивилизации. Ну, хорошо, скажем, на принципах разумной достаточности.
Вот, тут мы руководствуемся принципами легкости и тяжести. То есть избавляясь от ненужных вещей, просто как вот чтобы не ходить, как этот осел навьюченный. То есть ты просто скидываешь лишнее и живешь легко. Идешь вот, и ничего тебя не отяжеляет.
Ну что же, это хорошая метафора под завершение нашего разговора. Мне кажется, что Петр в своих акциях тоже достигает вот этой легкости. Он скидывает все условности институции, искусства, мимесиса, так скажем, да, и остается в чистом виде как бы концентрированная идея власти и ее художественное переосмысление. Так что хочу вам пожелать и дальше по жизни идти с той же легкостью, но все-таки, чтобы эта легкость и художественное самовыражение не сопровождалось тюремными сроками. И...
Это не проблема. Это, как мы уже все знаем, это дверь в политическое искусство.
Ну да, вот это здесь еще раз как бы действительно абсолютно логика для власти тупиковая.
То есть это опять же работа с означаемым и означающим, да. Потому что мы привыкли, да, считать, что за преступлением следует наказание, если поменять... наименование.
Нет, и что наказание является тоже продолжением логики самой акции, и когда есть тело, с которым ничего нельзя сделать, и даже если, так сказать, ему отрезать член какой-то или посадить в тюрьму, это будет просто продолжением логики вот этой акции. Так что здесь власть, конечно, в тупике. Ну что ж, с этим хочу и поздравить с тем, что удалось озадачить. Напомнить хочу, что у нас в гостях была Оксана Шалыгина, соратница художницы Петра Павленского. Это программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте Радио Свобода.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 890 и 15 130 кГц. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».